сразу стрінуть, файну пісню заспівають, шанонатим світлим дням. Він у синютах понад горами мене піснеться. Про чудовий край, чарівний край, Черемошай круза. Край, мій рідний край, пішний край за щастя і труда. Ти моя любов, ти рідна матінко, моя земля. Дзвінка луна, про чудовий край, чарівний край, Черемошай пруда. Край, мій рідний край, пісенний край, завдяся і труда. Ти моя любов, ти рідна матінко, моя земля.
Слухали програму Українського національного радіо «Моя Україна. Гармонії в душах». І усіляких гараздів вам зичать режисер Тетяна Войцещук і я, журналістка Ніна Гончарук. Зустрінемось за тиждень.
России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 15 часов.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В результате новых столкновений в Египте ранены 60 человек. Об этом сообщает сегодня местный интернет-портал со ссылкой на свидетельство медиков. Ареной межконфессиональных столкновений стала набережная Каира у здания телецентра. Причиной конфликта стал спор между протестующими христианами, перекрывшими автомобильное движение, и водителями-мусульманами маршрутного такси. Столкновение удалось погасить подоспевшим военным и силам полиции. Из Йемена приходят сообщения о новых жертвах беспорядков. За минувшие сутки на юге страны погибли 3 человека и ранены более 30. Накануне тысячи демонстрантов вышли на улицы с требованием отставки президента Али Абдаллы Салиха. Силы безопасности применили слезоточивый газ, а затем открыли огонь по демонстрантам. Протесты в Йемене продолжаются уже 3 месяца. Число погибших превысило 150 человек. Из-за ареста Стросс-Кана сорваны переговоры Германии и МВФ. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве Германии. МВФ принял решение не отправлять на переговоры другого своего представителя. По данным агентства, встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и главы МВФ была намечена на сегодняшний день, и основная тема – долговой кризис в Европе. Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан был задержан накануне в аэропорту Нью-Йорка за за несколько минут до вылета в Париж. Полиция США предъявила Строскану обвинение в попытке изнасилования, насильственных действиях сексуального характера, незаконном лишении свободы в отношении горничной в гостинице на Таймс-сквер. Москва и Сахалин дополнительно выделят на развитие Курильских островов 16 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин по итогам заседания программы по реализации социально-экономического развития региона до 2015 года. Его сегодня провел заместитель председателя правительства России Сергей Иванов. Основные направления программы – это развитие транспортной инфраструктуры, социальной сферы и энергетики на островах. Кроме того, Сахалинская область планирует привлечь для развития Курил и частные инвестиции. В Подмосковье сегодня заступает на боевое дежурство второй полк, оснащенный новейшими зенитными ракетами системами С-400 «Триумф». Для эксплуатации и обслуживания новой техники были подготовлены более сотни военнослужащих. Планируется, что к 2020 году системами «Триумф» будут перевооружены все зенитные ракетные полки Вооруженных сил России. С-400 предназначено для уничтожения летательных аппаратов, выполненных с использованием технологии «Стелс» и малоразмерных крылатых ракет, передает и Тартас. Аэропорт Сочи возобновил авиасообщение. Оно было приостановлено из-за тумана. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе, управляющей компании около часа дня произвел посадку рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Шереметьево. Также в настоящее время в Сочи летят еще 7 лайнеров. Помимо этого, в аэровокзале открыта регистрация на 7 рейсов. Гидрометеоцентр Сочи сообщает, что после 15.00 погода существенно улучшится, а с 16 мая восстановится солнечная погода с температурой воздуха до плюс 25. Японская корпорация Sony частично восстановила в США и Европе работу своей интернет-сети PlayStation Network. Она в апреле подверглась хакерской атаке. В результате атаки киберпреступниками были похищены личные данные и информация о кредитных картах всех 77 миллионов пользователей сети из 59 стран. В корпорации подчеркивают, что до сих пор не было сообщений об использовании злоумышленниками похищенных сведений. Тем не менее, Sony заявила о готовности выплатить до 1 миллиона долларов компенсации каждому пользователю. Московское метро отмечает 76-й день рождения. Регулярное движение поездов по первому участку от станции Сокольники до станции Парк культуры с ответвлением от Охотного ряда до Смоленской началось 15 мая 1935 года в 7 часов утра. Для пассажиров были открыты 13 станций. Сегодня московский метрополитен включает 182 станции, 300 километров линий. Это вторая по загруженности и популярности система метро в мире после подземки Токио. В течение всего дня в метро будут звучать поздравления, оркестровые композиции и песни. «Я иду, шагаю по Москве», «42 минуты под землей», «Комсомольцы-добровольцы» и другие известные композиции. Все подробности читайте на ruvr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Сухуми завтра днем ясно, плюс 16. В Самарканде облачно, плюс 35. В Ташкенте небольшой дождь, плюс 39. В Кишиневе осадки, 24 тепла. В Санкт-Петербурге облачно, 16 тепла. А в Москве сегодня плюс 16, а завтра, по прогнозам, восточный ветер, облачно и плюс 15.
«Голос России». Новости спорта.
Здравствуйте. С новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Сегодня четырьмя матчами продолжится программа 9-го тура в российской премьер-лиге. «Амкар» сыграет с «Динамо», «Зенит» с «Рубином», «Крылья Советов» со «Спартаком», а «ЦСКА» с «Ростовом». Накануне состоялись четыре матча. «Локомотив» разгромил «Терек» 4-0, «Анжи» «Кубань» 0-0, «Краснодар» «Томь» 2-2, «Спартак» «Нальчик» «Волга» 1-1. Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона может возглавить клуб из Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Васл». Как сообщает издание «Кларина», Марадона близок к подписанию многомиллионного контракта на 2 года. Аргентинец вступил в последнюю стадию переговоров в Дубае. Ранее сообщалось, что Марадона может возглавить швейцарский «Ксамакс», хозяином которого недавно стал чеченский бизнесмен Булат Чигаев. Вратарь «Атлетика» Давид Де Хея высказался по поводу своего ближайшего будущего. «Бог даст, я буду много лет играть в «Атлетика». Деньги не самое важное в жизни. 30 июня я совместно с родителями приму окончательное решение». Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» договорился с «Атлетика» о приобретении Де Хея и ждет решения вратаря. Сегодня на хоккейном чемпионате мира состоятся два главных матча турнира. В финале шведы сойдутся с финнами, а в поединке за бронзовые награды россияне померятся силами с чехами. Начало этого матча в 18:15 по московскому времени. Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с вратарем Георгием Гелашвили. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на 2 года. В минувшем чемпионате вратарь сыграл 58 матчей. Россиянка Мария Шарапова обыграла первую ракетку мира Каролин Возняцки 7-5, 6-3 в полуфинале супертурнира в Риме. Сегодня в решающем сражении россиянка сойдется с Амантой Стосуром, которая нанесла поражение на Ли 7-6, 6-0. А в мужском финале Рафаэль Надаль сыграет с Новаком Джоковичем. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
Голос России. Радио большой страны. «Московские звезды» с Артемом Варгавчиком.
Не обещаю, что нам удастся этот сверхъестественно быстрый энергичный темп выдержать в течение всего часа, но начало, мне кажется, положено очень убедительное. Это Александр Раскатов на «Гряной неделе», на «Народные слова». И, как вы сами слышали, у нас в гостях ансамбль Дмитрия Покровского в лице своих творческих руководителей Марии Нефедовой и Ольги Юкечевой. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, здравствуйте, Оля.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И я надеюсь, что мы сегодня не только темпом, но и многими другими существенными, интересными, важными проявлениями вот этого особенного искусства наших слушателей сможем убедить в том, что оно не просто живо, и оно не просто само где-то для себя развивается, но оно и нас всех тоже очень здорово касается.
Стараемся.
И это действительно стоит нашего внимания. Я предложил бы для начала, поскольку мы находимся, как обычно это бывает, в процессе завершения одного сезона, и уже, естественно, все мысли там, в будущем, недалеком, но, естественно, уже вполне реальном будущем, которое планируется, репетируется, готовится, давайте немножко расскажем о том, что сейчас, вот в ближайшие недели и месяцы, собирается делать ансамбль Покровского.
Ну вот сейчас мы репетируем усиленно, потому что совсем скоро, ну почти через 2 недели, нам нужно уезжать в Америку, где нас ждут со свадебкой Стравинского. Ждет замечательный холл, Walt Disney Hall. И там будет аж 3 спектакля с нашим участием. Вообще это будет фестиваль Aspect of Hades. Это фестиваль Томаса Адеса, который проводится в самых разных городах. И мы уже участвовали в прошлом году. Это было в Швеции, в Стокгольме, в Королевской опере. Мы пели вместе с ним. А вот в этот раз он нас пригласил с собой в Америку. И вот в рамках его фестиваля там будет и 3 представления свадебки. Мы будем показывать фольклорные источники, то есть фрагмент свадебного обряда и, вот, собственно, саму свадебку. И параллельно мы еще репетируем еще одну премьеру у нас сразу же после возвращения из Лос-Анджелеса. 10 апреля будет премьера российская солдатского реквиема Владимира Дашкевича. Он посвящен... Ну, да.
Совсем неизвестная вещь.
Совсем нет.
Она...
На словах-то.
Да.
А вот как звучит?
Там несколько вещей действительно очень популярны и очень известны, потому что они прозвучали в фильме «Бумбараш». Да, но это всего лишь там каких-то 3-4 песни. Но на самом деле музыка гораздо серьезнее и шире, чем мы можем себе представить. Она вот...
Нет, вы это можете себе представить, понятное дело.
Мы надеемся, что это будет очень интересный проект, тем более это совместный проект ансамбля Покровского и Мариинского театра, оркестр, да, потому что будет участвовать оркестр Мариинского театра.
О-о-о.
Да.
И их зал потрясающий.
Да, их, да, их потрясающий зал, да.
Выстраивается под вас таким образом.
Ну
да,
вот, мы надеемся, что выстроят под нас. И этот концерт будет посвящен 40-летию творческой деятельности совместной Владимира Сергеевича Дашкевича и Юлия Кима.
О,
да.
Ну да, вообще-то уже...
И вот и 40 лет фильму «Бумбараш», основные мелодии, которые, естественно, вошли вот в «Солдатский реквием». Но, по большому счету, это абсолютно новое произведение, написанное Дашкевичем и Кимом. Это оратория. Вот. И, ну, мы, как всегда, не можем просто так взять вещи и ее исполнить.
Нет,
композиторскую
нет.
Обязательно должны как-то испортить по-своему.
Она для баритона написана вообще-то и хора, а мы, естественно, вот
делаем
свою, да.
То есть это будет не просто народный голос, а
это будет 12 народных голосов.
Наши голоса, да, собственно говоря, все, так как у нас все солисты.
И без главного героя, да, все главные, все 12.
Потому что мы исходили из той посылки, что «Солдатский реквием» предполагает наличие, во-первых, ни одной единственной войны, которую прошла наша страна, в которую, и ни одного единственного солдата, который жил, был и погиб. Да, потому что это такой собирательный образ солдат.
Конечно.
Солдат и офицеров, и моряков. Ну, всех, в общем-то, это такой. И собирательный образ, и по историческом плане, и, естественно, по таким личностным характеристикам. Потому что этот солдат, он и веселый, и грустный, и какой-то он более фольклорный, и менее фольклорный, и белый, и красный, и современные какие-то события даже. Потому что текст уже, он такой не ориентирован, как, допустим, в фильме «Бумбараш», но не ориентирован на события гражданской войны. А он такой более всеобъемлющий. И в конце там даже...
Нет, ну и потом тексты, они вообще просто очень сами по себе драматические, и очень актерски хочется это разыграть как-то, да? А так как мы имеем в своем арсенале несколько тембров, то почему бы нам их не показать не только в хоре, а как сольные тембры? И поэтому вот сама по себе вся структура реквиема, она легла на наших персонажей, вокалистов, и на даже женским голосам нашлось место в этой истории. Поэтому,
ну,
вот, поэтому вот, так сказать, это... Просит, а он действительно очень киношная музыка, с одной стороны. Она оратория, она такая пафосная, с одной стороны, да, и действительно реквием всем воинам, которые есть. Но, тем не менее, это и очень драматически оправданные вещи. Поэтому очень захотелось сделать как-то...
И очень интересно, что в конце Дашкевич использовал текст Нагорной проповеди. То есть это
еще зачем?
Вот... А вот,
то есть всех текстов про «Журавль по небу летит» показалось
это,
мало?
Нет, это не... Это
для обобщения.
Для обобщения, да. И это действительно, это все выстраивается тогда действительно в какую-то, в некую всеобъемлющую историю. И она перестает быть вот историей какого-то одного конкретного солдата. И поэтому мы как раз решили, что вот это вот действительно... И вот наш подход, он оправдывает появление вот таких вот текстов в конце, потому что это действительно такое вот некая история уже космического такого порядка получается.
По
здесь уже
мере,
речь, да. Уже, да, идет просто...
По крайней мере, о ненапрасности этих жертв,
да,
и
да, да, да,
всех,
да, да,
этих страданий, потому что ведь я так понимаю, что вы же, извините ради бога, если я употреблю слишком пафосное выражение, вы же имеете дело не только с народными первоисточниками, но и с народным сознанием.
Ну,
поскольку,
да,
так или иначе, оно во всем этом проявляется, и в нем, безусловно, все эти войны, которые вот реально помнят ныне живущие поколения, или которых они уже не помнят, или которые стали легендарными, все равно так и так одна на другую-то наслаиваются.
Конечно.
И это одна большая война, одна большая жертва, один большой вот этот солдатский путь, да?
Ну вот да, из этого мы исходили как раз. Вот
такая толща гигантская получается.
В своей версии. Но вот о том, как все это будет, увидимся вместе 10 апреля.
Я очень надеюсь, что те из наших слушателей, которые по разным причинам не смогут там оказаться, ошибиться в концертном зале Мариинского театра на Декабристов 37, все-таки получат об этом и информацию, и, возможно, звук этот смогут каким-то образом услышать. Ну, хотя, значит, конечно, всегда известно, что ни одна аудиоверсия никогда не передает,
не передает
даже половины того, что реально происходит на выступлениях, спектаклях, представлениях, концертах, как хотите назовите, ансамбля Покровского.
Ну, то, что касается этого конкретного концерта, мы можем всех успокоить, потому что Маринка не разрешает записывать.
Ну, в любом случае, нет, это не тем, так другим образом это будет все равно.
Мы надеемся, что это станет нетленкой, и, в общем-то, премьера не будет единственным представлением.
Ну, этой само
музыки.
Собой.
Вот, на, в всяком случае, нам бы так хотелось.
Ну, хорошо, тогда
так
вот...
Так что совершенно разные, видите, у нас ближайшие планы.
Это только те ближайшие...
Которые этот сезон, вот, можно сказать... Нет, этот месяц. Вот,
как минимум, месяц, да, всего-то. Да. А учитывая, что дальше будет лето, Бог даст, не такое экстремальное,
весна будет сначала хорошо. Весна, да. Вот у нас как раз в день рождения Покровского будет концерт в Австрии, в городе Линц, Брукнерхаус.
Это потрясающего качества,
да,
кстати, концертный зал.
Да. И там мы показываем программу, в которой нас тоже попросили сделать такой ликбез по русской культуре и фольклорной, и современной. То есть, да, сказали, попросили, чтобы у нас было там и народная музыка, особенно они почему-то захотели казаков слышать.
Ну, потому что,
вот.
Да.
Ну, самое, наверное, известное просто.
Мы
такое,
с вами,
да,
прекрасно понимаем, почему.
Да.
Вот. Все эти города и все эти страны оклеены афишами разных фальшивых казачьих хоров с двумя F на конце, с фамилиями, которые не имеют ни малейшего отношения.
Но энергетика несет все равно свое.
Ну, как же.
Да, вся полифония-то, которая есть.
Шашки, бурки, все дела.
Но, тем не менее, выбор за нами, поэтому, конечно, такой будет действительно небольшой экскурс географический и исторический.
Тогда, если позволите, и Машу, и Олю я прошу об особой услуге, в принципе, вы можете мне отказать, конечно, но вот если представить себе, что по тем или иным причинам, скажем, настойчивость заказчика или ваш личный выбор, оказалось в программе подобного рода заграничного выступления произведение авторское, современное, Игоря Стравинского, полковник, который у нас есть.
Так оно там и окажется.
О, оно там окажется. Народный текст, авторская музыка, понятно, что выдержанная в стиле и традициях. Вот давайте мы сейчас попробуем ее услышать, тем более, что это не так уж много времени у нас займет. А потом мы послушаем, как все это абсолютно неподготовленным, вот в ноль неподготовленному слушателю можно объяснить. И как его можно убедить в том, что это именно то, чего он хотел. Практически все, да.
Ну и все, да.
Значит, мы сейчас выяснили в процессе живого и интерактивного восприятия этой, сейчас правильное слово было найдено, прибаутки, да?
Да, это одна из четырех прибауток, которые Стравинский собрал в своем цикле. Они так и называются, прибаутки.
Вот. Мы выяснили, что все слова, которые сейчас были пропеты и рассказаны, начинаются с буквы «П».
Да.
Никаких других нет. И вот давайте теперь попробуем. Это что, действительно, я буду стараться со всей возможной доброжелательностью задавать идиотские вопросы, которые, возможно, вам приходилось слышать раньше. Это что, действительно вот так вот русский народ поет, когда развлекается?
Ну, конечно, русский народ совсем не так поет, когда развлекается. Это даже и предположить страшно, если бы он так пел все время. Нет, но здесь можно восхититься каким-то невероятным чутьем Стравинского, потому что вот он в начале 20 века, это же прибаутки, вообще все русские циклы, к которым относятся и вот прибаутки, написано в период его работы над «Свадебкой». Да? И в это время он неимоверно много отдавал вот влезанию в фольклорное вообще мышление, в фольклорный язык, и музыкальный, и поэтический, и в ритмику, и в интонацию, и в какие-то ассоциации образные. И в результате он Стравинский выработал свой собственный язык, который практически был на уровне фольклорного. То есть он в тот момент мыслил фольклорно.
Ну, мы об этом говорим, в общем-то, не просто так, негласовно, потому что, когда мы тоже готовили свадебку, Покровский нас отправлял в те экспедиции, где по всем документам Стравинский бывал. Вот, и в часть...
А где, кстати, он
был? Где бывал? Вот Маша ездила...
Устилуг.
А я ездила как раз в Талашкин, под Талашкино, где, собственно говоря, у Тенишева и с Рерихом они тоже, извините, там чуть ли не курганы раскапывали вместе. То есть он не просто изучал и знакомился с музыкой, которая там была. Там, например, был оркестр Гусляров, Тенишева, угу. Княгиня, она, значит,
ну,
под собой.
Ну, не Липовый все-таки какой-то такой более неадекватный.
Там был учитель такой Сергей Колосов, который с ними занимался, музыкант сам, и вот он ему показывал настоящих исполнителей, настоящую музыку, они копали курганы, то есть там тоже он действительно серьезно подходил ко всем этим вещам, он не только находил музыкальные источники, но и все литературные, все, что там касалось, и материальная культура тоже его интересовала, то есть все записи, все это было. Поэтому мы не случайно говорим о Стравинском, потому что Маша ездила вот в
Устилуг, да, на Волынь. На Волынь.
Это не Россия.
Это не Устлуга.
Конечно, путают.
Это его имение, собственно, где прошли и детские годы, куда он возвращался. И очень много будем, когда долго говорить, мы таким образом выйдем на свадебку, потому что...
Мы на нее, да. Естественно, будем периодически выходить, потому что это одна из историй, которые всю жизнь сопровождают ансамбль «Покровский».
Ну вот как раз да. Вот и Покровский Дмитрий Викторович, он не закончил свою диссертацию, в которой, собственно, вот начал излагать вот основные моменты творческого метода Стравинского в этот момент, потому что он очень четко доказал, что Стравинский при всех своих интервью, когда он говорил, что вообще здесь нет ни одной песни русской, вообще я не русский человек, вообще все, отцепитесь от меня со своим фольклором.
Ну, это поздние, да, свои времена
он
уже американские.
Открещивался. Он очень четко базировался на музыкальном материале юго-западной области России.
Вот давайте сейчас еще раз попробуем нашим слушателям напомнить и характерный тембр, и характерное звучание этого материала. Песня называется «Вспомни», ансамбль Покровского. Понимаете, юг России, он большой, тем более той России, которая была 100 лет назад,
да,
в распоряжении Игоря Федоровича Стравинского, и от которой он, собственно, оказался отрезанным началом мировой войны.
Да, да, да.
Это белгородская песня,
да.
И вот сейчас нам сказали... знающие люди, которые, более того, сами этим исполнением и руководят, да, художественно, что вот такими как раз голосами, как в Белгороде, в Орле, в Курске, вот там поют, да?
В Брянске, да. И вот спетая в такой манере народная свадебка, естественно, была фурором в свое время, вот... когда в 94-м году ансамбль впервые записал и выпустил свадебку. И с тех пор, собственно, вот именно наша манера, она так и востребована. Потому что вот эти голоса, эта энергетика, которая, как я понимаю, подразумевал Стравинский в момент написания своих шедевральных строчек, вот они где-то у него звучали в подсознании. И он уже ориентировался именно, вот, может быть, даже на такое исполнение в идеале.
Не знаю. Ну, конечно. Он, безусловно, не мог не ориентироваться на живой звук.
Конечно.
Даже
да.
если этими голосами...
Даже если он не предполагал, что именно так споет, но он понимал, что он слышит. Он, для него да. явно была народная музыка, вот она у него там звучала, а он сам свою сочинил, которая была настолько, вроде бы, похожа, но это
еще
абсолютно
более,
его, да. Абсолютно.
Еще более народная, чем
да.
народная
да,
практически
да, да,
получилась.
Да, да, да.
И вот мы как раз начали говорить об этом.
Вот эти, да, переплетения голосов, которые тоже как бы один на другой наступают, а в то же самое время это вот очень интересный разговор между исполнителями. То же самое...
В одновременном
да,
звучании.
Да, в одновременном причем, звучании. Да,
это же скач такой.
Вертикально.
Один наступает на него по вертикали, другой чуть отступает, и все равно получается...
Но при этом развитие горизонтально идет.
Ну, конечно. Во времени, вперед, потому что песня длинная, ее допеть надо до конца.
И вот всеми этими принципами тоже, в общем-то, Стравинский, естественно, руководствовался. Вот сейчас вот тоже мы слушаем одну из казачьих былин.
Про Добрыню.
Про Добрыню, да. Ну, ей тоже, вот тоже, пожалуйста, интересно. Текст еще относится ко временам Киевской Руси.
Вот прям такой, какой
да,
есть, да?
Да.
Про Добрыню Никитича, Никитича, который
да.
из сказки. Ага.
Да, да, да.
Вот. А поет ансамбль Дмитрия Покровского, между
да.
прочим. Вот. И мы после антракта вернемся ко всем этим, казалось бы, тонкостям, а на самом деле основополагающим вещам.
Угу.
«Московские звезды» – самая душевная программа из самой уютной студии столицы.
Интересно узнать, что происходило сегодня, 100 лет назад, а может быть 1000. Какие события, открытия и каких героев подарил сегодняшний день?
Тогда сверим часы, раздвинем рамки времен и узнаем последние новости из прошлого. В программе «Линия времени».
Линия времени.
Вперед в прошлое.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В столице Египта произошли новые столкновения между христианами и мусульманами. Группа демонстрантов пришла к зданию телевидения, чтобы потребовать от властей срочных мер по сглаживанию межконфессиональных распри. В это время примерно 100 человек напали на демонстрантов, закидав их камнями и бутылками с горючей смесью. Несколько человек получили ранения. Ничего страшного, если Каддафи погибнет при бомбардировке. Такое заявление сделал командующий британскими войсками Дэвид Ричардс. В интервью телеканалу Sky News он сказал, что войскам НАТО необходимо расширить зону боевых действий в Ливии, чтобы усилить давление на режим нынешнего лидера страны. В противном случае, предположил генерал, союзники рискуют тем, что Каддафи останется у власти. Грузовик протаранил автобус в Тель-Авиве. Погиб один человек и ранены 10. Правоохранительные органы говорят о теракте. Не исключено, что действия водителя-араба носили преднамеренный характер, сообщил РИА Новости представитель полиции. Палестинцы и многие израильские арабы отмечают сегодня день Накбы, знаменующий 63-ю годовщину образования Израиля. Правительство России разработает программу развития геотермальной энергетики на Южных Курилах. Об этом сообщил вице-премьер Сергей Иванов, совершающий рабочую поездку по Дальнему Востоку. Бьющие там из недр гейзеры могут быть использованы для создания геотермальных станций, которые могли бы стать подспорьем в обеспечении островов электроэнергией. Россия готова поставлять в Перу системы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в российской делегации на международной выставке оборонной техники, которая завершается сегодня в Лиме. В частности, Россия примет участие в тендере на продажу Перу средств ПВО малой и средней дальности. Планируются сделки по продаже подводных лодок. Сборные Финляндии и Швеции встретятся в финале чемпионата мира по хоккею в Словакии. Россияне в полуфинале уступили финнам, а теперь встретятся с чехами в матче за третье место. В прошлом году сборная России выиграла серебро чемпионата, а в 2009 и 2008 завоевала золотые медали. Эти и другие новости читайте на сайте радиокомпании в интернете. Марина Толкачева, «Голос России».
Голос России. rubr.ru. Московские звезды с Артемом Варгавчиком.
Мы сейчас здесь продолжаем наш разговор с творческими руководителями ансамбля, то есть сейчас это с музыкальным руководителем и с главным режиссером, так это называется, да, или просто режиссером.
Да, без главного.
Без главного это Ольга Юкечева, а музыкальный руководитель это Мария Нефедова. Соответственно, вот сейчас был мне грешному задан вопрос за рамками эфира, хорошо ли я разбираю слова этой песни. Мы уточнили, что песня из Тульской области, сами слышали, с трещотками, со всеми пирогами и совсем другой, между прочим, вокальный тембр. Хотя нет, люди те же.
Скажем, манера пения, да.
Но вот этой южной жесткости...
Нету. Там тоже юг России, но там лирическая песня. Вот тут еще тонкости в исполнении лирических песен. А эта песня совершенно другая. Она, в общем-то, с одной стороны обрядовая, да. И поэтому она более жесткая. Более жесткая. Она, скажем так, ближе к языческой манере. А это уже более поздняя манера, когда появились лирические песни, лирические такие вот тексты. Это совсем другое. Обряд отличается.
от палладу, так скажем, поэзии.
Как раз близкие они. Там тоже вот и кластеры присутствуют, и какое-то такое вот наслоение.
И тритончик вот этот такой в своем диапазоне.
Безусловно, это абсолютно разные манеры, абсолютно.
Нет, ну вот та была лирическая песня, она более поздняя, когда уже появилась такая вот абсолютная поэзия, а не она ушла от обряда.
Ну,
а первая более обрядовая, она вот она...
Обрядовая это строго по делу, потому что она нужна для той или иной жизненной ситуации.
А даже еще диапазон маленький, довольно маленький диапазон, потому что...
А потом уже всё рассчитано, и не надо.
А вот уже во вспомни там и распевы совершенно другие, манера тоже еще другая.
Диапазон-то небольшой, но тем не менее очень поздний.
Сама манера исполнения другая, лирическая.
Для души.
Вот для души, песни. Кстати...
Еще перебью, и не только для души. Обрядовая пелась на улице, поэтому манера пения другая, а уже лирическая в основном пелась...
В помещении. Все это, а также еще там примерно десятка три важнейших элементов, учитывается которые... знатоками и, собственно, знатоками практикующими, да, вот действующими.
Ну, да.
Когда песня выбирается, включается в репертуар, готовится и так далее.
Причем это
тоже часть некоего большого действа, да, которое ансамбль представляет уж как...
Ну, во всяком случае, когда мы берем какие-то произведения современных авторов, то, безусловно, мы на тексты обращаем внимание и понимаем для себя, к чему это может быть ближе. И по музыке, и по текстам. И, соответственно, манеру исполнения
мы каждый раз исходим из того, для чего мы эту песню берем. Потому что, ну вот как, это достаточно условное деление, что, допустим, обрядовые пелись на улице, а лирические пелись в помещении. Ничего подобного. И обрядовые могли петься в помещении.
Если холодно, или
обряд происходит в помещении, да, и лирически могли петься на улице, если этого требовалось. Но для чего конкретно, вот нам нужно именно этот жанр, именно эта песня в программе. Естественно, мы уже исходим вот из этих позиций. Вот, например, вот эти песни, которые прозвучали, часть из них войдет в наши новые концертные программы, которые мы готовим на следующий сезон.
Абонементы следующего сезона. А их же всегда просят очень-очень с большим опережением представить.
И поэтому мы вот уже заранее
как раз такое
подумали, уже какие будут абонементы. И вот, в частности, в Московской филармонии у нас будет 2 абонемента. Один из них целиком наш, где мы будем представлять песни эпической традиции, в частности, да, и духовные.
Рассказы, повествования, былины.
И духовные стихи, то есть вот то, что связано.
Слово «рассказ» такого нету в песенной традиции.
Эпический жанр такой, да, во всем разнообразии тогда может
ходить. Рассказывать песню можно, просказывать.
И... Просказывать, так говорят, да? Извините. Вернее, говорили когда-то.
Да, просказывать можно.
Духовные стихи.
Да.
Ну, вот.
Да.
И весь эпический, собственно, круг жанровый, потому что сюда может входить и историческая песня определенного содержания, определенного качества. И сюда войдет программа «Стилевая», где, опять же, будут по разным стилям. Путешествия по разным стилям. У нее будет другое название. Будет она выстроена не просто как путешествие вот по разным регионам, а там у нее будет своя история. И третьи свадебные как раз.
Свадьбы
юго-север. Давно мы их не показывали в Москве, и вот решили, что такой будет концерт. И еще мы предполагаем сотрудничество с разными музыкантами и исполнителями. На следующий год тоже такие концерты запланированы, и мы надеемся, что все это будет осуществлено.
Литературный у нас будет абонемент в филармонии. Мы надеемся, что он состоится. Это вот как раз мы недавно узнали, что фактически филармония Московская практически единственная в России, которая сохранила чтецкий свой отдел. То есть не просто актеров, которые читают произведения литературные, а именно вот профессиональные чтецы, которые только на это заточены,
Больше того, там на всех афишах написано, что они празднуют столетие чтецкого искусства, искусство.
Да, вот они пропраздновали в этом году, и вот в следующем году мы пытаемся с ними сделать совместные какие-то проекты, то есть мы входим в их абонемент, пытаемся, не разрушая их чтецкого репертуара, привнести музыкальную туда нотку. То есть мы как музыкальное оформление, условно говоря, а
народный артист, стал быть, по центру,
ну, кто...
кто-то такое читает, вот, что имеет отношение к этому
звуку. Мы внедряемся в произведения чтецкие, которые литературные, так или иначе связанные с этнографией и фольклором. Естественно, точки соприкосновения мы там какие-то сейчас ищем. И мы надеемся, что этот абонемент тоже будет.
Практически любая доброкачественная классика отечественная, она не может быть не связана с этнографией и фольклором.
Ну, как выяснилось, не всегда это легко войти туда. Уже, во-первых, многие композиции уже составлены так плотно.
По времени,
и драматургически. Но мы нашли все равно совместными усилиями.
Пока не скажете, что нашли?
Пока
не скажу. Какие это отечественные авторы хотя бы?
Пушкин. Будет Рубцов.
Видимо. Так. Видимо, фольклор будет. Сказки бытовые там.
Бог видит. Хотя, на самом деле, понятно,
приходилось
сотрудничать, понятное дело, и раньше ансамблю на почве русской классики, это безусловно. Но я прошу, если вы, скажем, в фильме «Муму» фигурируете,
это
ли не русская классика?
Нет, конечно, был и Гоголь был.
Да, в фильме «Грымов». Лермонтов, само собой, да.
Можно очень много сделать тем, на самом деле, действительно, и мы надеемся, что в будущем так оно и будет, что мы будем гораздо более плотно связаны с такими литературными абонементами. Но вот пока вот это первый опыт.
Ну, я так понимаю, что постепенно отходит на второй план та острота. Извините меня, ради бога, я напомню, может быть, что-то, что уже не так уж важно и интересно для вас, потому что вы опережаете некоторым образом время, да, слушательское восприятие, оно гораздо более консервативно. Существовала проблема вообще всего того, что связано с русским народным искусством, да, вот кокошники или вы. Вот официальный государственный фольклор, скажем, по образцу, условно говоря, Гослерадио СССР, или все-таки нечто, опирающееся на те материалы, те знания, тот подход, которым вы располагаете, и в преимуществах которого вы всех столь здорово убеждаете, да, уже достаточно давно.
Мы стараемся убеждать, потому что вот я просто хочу сказать о том, что вот, понимаете, мы действительно, наверное, одни из немногих, наверное, сейчас уже не берем студенческие какие-то вылазки, но мы практически единственный коллектив концертирующий, который ездит в экспедиции.
Вот. И когда я сказал, что лето близится, я-то, собственно, это и имел в виду, потому что я знаю, и это столь же официально, собственно, фигурирует, написано в творческих планах коллектива полным составом.
Да, полным составом.
Куда? И что там ожидается, чего еще не нашли, не собрали предыдущие поколения экспедиторов?
Все нашли, все собрали. Мы в экспедицию едем совсем не за тем, чтобы собрать и найти что-то абсолютно новое. Если найдем, это будет просто подарок и счастье. Это
представление о фольклорной экспедиции в таком обывательском понимании.
Нет,
да?
Найти сейчас нового ничего уже практически нельзя. Можно найти, может быть, каких-то новых исполнителей, которые подросли или просто которые прежде не были записаны. Нет, мы едем за поддержанием себе или открытием для себя какой-то новой традиции, или вот если это традиция та, которую мы уже знаем, в которой знаем много песен, вспомнить ее для себя, вспомнить те ощущения.
За слуховым опытом просто.
Энергетический, артикуляционный, музыкальный, больше даже, пожалуй, действительно энергетический.
И эмоциональный, безусловно.
Потому что проще простого взять ноты, которых уже очень много записано, очень много издано. Существует масса записей и в широком доступе, да, в интернет залезь, и все можно взять. И при наличии музыкального слуха можно расшифровать и петь. Но другое дело, как ты это будешь петь, и что будет внутри этой песни? Будет в результате она художественным произведением, или будет она... Непонятно, чем только просто опозорить тех людей, с которых пришла эта песня. Вот. И экспедиции необходимы исполнителям, потому что без этого невозможно понять, если так говорить, высокими словами, душу песни. Да?
Ну, тогда, может быть, пару слов о том, как это реально происходит. Потому что ведь кроме тех задач, которые ставятся, и вы сейчас их очень четко объяснили, это и опыт эмоциональный, и энергетический, и все остальное, что было сказано, это ведь еще необходимость довольно резко поменять образ жизни, или, по крайней мере, как-то войти в совсем иной жизненный ритм, который есть там, где нас нет.
Конечно, да. Безусловно. Но вот, вот это соприкосновение сейчас тоже какие-то слова пафосные, говорю, но на самом деле совершенно не пафосные, а обыденные для музыкантов. Не случайно все композиторы, которые учатся в консерватории, ездят именно в экспедиции, потому что они так же и мы, как музыканты, мы должны туда поехать, чтобы действительно поменять свой ритм жизни. Мы должны понять существование вот той культуры, как она там находится. Потому что, безусловно, эти люди, они поют сейчас, вот мы говорили, я все-таки не согласна, Маша, обряд практически в доме не проходит, ни одного обряда практически нет, они все, скажем, календарные обряды, они все, в общем, уличные, и поэтому их осталось мало, вот, в чистом виде календарных обрядов, но на юге России они как-то сохранились лучше, и, в частности, вот летом, в лето можно поехать, и есть области, где, например, какие-то песни поются именно летние, там будут и петься на улице. Но
вот все-таки Белгород, этот Орел, Курск, да, вот туда.
Они, да, они сохраняют, да, но мы хотели поехать, наверное, по казачьим каким-то местам, потому что, к сожалению, это и Дон, и Кубань, может быть, да, вот, но дело в том, что действительно очень многие поют казаков, берут их музыку и поют, да, и, к сожалению, все это немножко затерлось, вытерлось, и они ведь на самом деле очень все тоже разные, и мы хотим тоже для себя возобновить по возможности вот то, что мы когда-то слышали в экспедициях, то, что у нас осталось в записях, непосредственно общаясь с ними, потому что они очень подсказывают какие-то верные вещи. Когда ты с ними поешь, начинаешь петь, они подсказывают, как то или иное, ну, помимо того, что
и
мы сами стараемся
слушать. Еще есть такая вещь, даже вот народные исполнители, которые очень часто сейчас ездят, вот сейчас ездят и музыканты, студенты, и фольклористы, и там филологи, и этнографы, и уже привыкли, часть, во всяком случае, народных исполнителей, такие вот есть уже, которые всегда встречают приезжих, да, вот есть такая категория, да. И они уже
дежурный стоит на своем месте, вот тут же достали, встретили и обслужили.
В частности, не дежурный хлеб-соль, а дежурные песни. Да? Дежурная песня, дежурная манера, то есть человек просто вот поет где-то формально, я не могу сказать формально, но, в общем-то, не совсем так, как он пел бы, вот не будь это экспедиция, да. А вот наша задача как раз вот попытаться заставить их вспомнить, вот как это по-настоящему надо в той или иной ситуации, или иной компании исполнителей, что нужно, вот, допустим, там 5 человек поет, а вот если 4, а если 3, а если наоборот 6, а как это будет, а как происходит вот, какая-то взаимозаменяемость, и вспомнить какие-то старые жанры, которые сейчас на них уже практически вот так вот по заказу не поют.
Для этого необходимо, естественно, время не 3.
Не 3 дня, понятно, потому что нужно в контакт вступить.
Да, это вот то, к чему что Стравинский, собственно, делал, когда вот.
Погружение. Да. Но, извините, во что погружался Стравинский 100 лет назад, да, и во что сегодня? Но, кстати, вот до какой степени вообще эти среды отличаются, мы тоже еще сейчас уточним. Да. Давайте сначала послушаем. У нас есть Садко.
Да, тоже былина.
Между
кстати,
прочим.
Казачьи.
Вот, кстати. И это, собственно, тот опыт, который необходимо обогатить следующей экспедицией и поездкой вот в эту самую казачью среду.
Вот, между прочим, эту песню-то мы тоже из экспедиции привезли еще своей давным-давно когда-то. Мы ее слышали сами, да.
Собственного урожая.
Да, и у них учились прямо.
Ну, просто так, да. В общем, друзья, я должен сказать, что пока звучала эта трогательная история про Садко с характерными на самом деле тоже узнаваемыми казачьими корнями, да, и интонациями, и всеми делами, тут возник оживленный спор между творческими руководителями ансамбля Покровского, Марии Федовой и Ольгой Юкечевой по поводу того, проходят ли все обряды на улице или часть из них в помещении, бывает ли такое, что лирические песни все-таки исполняются вне каких-нибудь стен и крыши, да, это вот...
Бывает.
Это живой процесс.
Это живой процесс.
Потому что любая нормальная, не только песня, но и вообще любое нормальное проявление народного искусства, которое попадает в сферу интересов ансамбля Покровского и людей там работающих, это все равно часть жизни. Это вне той реальной действительности, в которой люди зачем-то вот напрягаются, поют, как-то это даже, можно сказать, оттачивают это искусство, устным образом передают его из поколения в поколение, это вообще не надо никому.
Мало того, вот эту песню, которую мы сейчас параллельно споря слушали, эту песню мы записали, как уже сказали сами, у казаков-некрасовцев в Ставропольском крае, которые, вот если мы внимательно послушаем,
тут...
Вот это замечательная группа. Сейчас вот я договорю, что здесь вот в этой песне присутствует не только казачья манера, но еще и манера, которую они привезли из Турции, в которой они родились и жили.
Это же часть разгромленного войска, Булавинское восстание.
Ах,
и вот Игнат Некрасов, атаман, это часть, когда-то была часть войска Донского. И он увел их, спасая от окончательного разгрома, увел в Турцию когда-то вот. И завещал не приходить в Россию, пока будет на Руси царь. И некрасовцы распространились не только в Турции. Часть из них осела в Болгарии, в Румынии, в американских штатах, в Орегоне и в Аризоне, и в Турции той же. В Левокольском, в Ставропольском крае, как раз мы записывали тех некрасовцев, которые вернулись из Турции.
Они старообрядцы.
Старообрядцы. И удивительным образом
поют по крюкам.
Крюкам в церкви до сих пор.
У них...
То есть нот пятилинеечных не признают?
Ну, они просто их не знают.
А, ну и не надо, да, зачем?
Нет, вообще это удивительно, каким удалось. Вот 250 лет они жили за границей, не сохранили, мало того, что там язык, костюм, речь, мелодии, да. Вот я сама записывала некрасовцев в Болгарии, и здесь те же самые сюжеты, напевы похожи. Представляете, они ведь никогда не общались. То есть насколько это вот мощное начало, которое невозможно ничем разрушить, ни временем, ни расстоянием.
О, как.
Представляете, да. Вот.
Это я представляю, но...
Но это... представить нельзя.
Представить нельзя, потому что это даже не подходит под исключение, которое бы подтверждало правило, да, потому что, я прошу прощения, что сохранил сегодняшний сельский житель России, да, если он, предположим, и еще как-то даже, ну, не собрал чемоданы или еще там не прописался в какую-нибудь городскую коммуналку, если он не намыливается податься, да, если он там постоянно живет оседло, что у него есть и какие у него, так сказать, на эту тему
мысли, запросы
и для какой
планы
его реальной жизни ему нужна... Частью какой жизни является народная музыка, да, если она вообще там присутствует?
Это загадка, но, видимо, для чего-то нужна, потому что фольклор, в общем-то, не кончается, все равно.
То есть, вот, несмотря на то, что они ничего не помнят, и на то, что у них сплошная попса из телевизора в голове, они все равно носители традиций.
Да, есть, среди них есть. Среди них есть носители традиций. И есть те, кто сможет передать.
Крепкие, да. Мы надеемся, потому что там нам вот в тот момент казалось, когда мы там были, что был человек, русская женщина, которая там родилась и жила, Людмила Васильевна, которая очень потворствовала, я не знаю, как слово сказать, да, и оберегала эту их культуру и помогала всячески это сохранять, потому что она помогала ткани им покупать, чтобы продолжалось вот это вот рукотворчество, костюмы, чтобы они делали бисер. Мы же ей тогда еще Покровский был жив, мы пересылали туда что-то такое, чтобы вот и песня она их сохраняла, и как бы делала так, чтобы дети тоже этому учились, их же дети.
Вот. Ну, очень многие ушли уже, из поскольку жизни, старики, кстати, даже не очень пожилые люди. И вот страшно, что действительно, с одной стороны, действительно, все уходит, все куда-то исчезает, испаряется, а с другой стороны, приезжаешь, смотришь, говорит, нет. Все-таки живет, и традиция развивается какими-то парадоксальными путями. Вы, казалось бы, не должны сквозь камни расти травинки, а раз.
Вот, и, в общем, 100 лет получается не срок.
Ну, совсем.
То есть это уже 100 лет, которые нас отделяют от свадебки Стравинского, это не то чтобы кардинальные изменения.
Это совершенно современные ведь вещи. И самое главное, что тексты вот эти можно найти сейчас еще кое-где. Который он тогда брал из сборников фольклорных, сам Стравинский искал по всем, компилировал. Они тогда уже были старые, записаны. Да. До сих пор сейчас можно встретить.
Все равно русская свадьба в основе своей, да. Вот, в смысле, остается столь же безумно трагическим событием, каким она и была для Стравинского, каким она показана в этом...
И трагическим, и космическим.
Да. Которая напрямую соотносится, значит, с гармонией мироздания. Просто эта гармония так своеобразно звучит. Да. Свадебкой Стравинского на народный текст в исполнении ансамбля Дмитрия Покровского мы, собственно, и завершаем нашу сегодняшнюю встречу, во время которой мы практически ничего не успели.
Да.
Только намекнуть на некоторые самые, может быть, ближайшие, но еще далеко не полный список ближайших мы вам представили событий. А следующие встречи... После экспедиций,
будем ждать.
После того, как приступим уже к следующему сезону, я уверен, неизбежны. Огромное спасибо, Марине Федоровне, Ольге Якичева, и огромных вам успехов.
Спасибо. И всем слушателям.